Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас в Шаломе, как всегда. У нас будут интересные события, интересные герои. И очень надеюсь, что вы для себя что-то ценное возьмете. Мы с вами начали такой мини-цикл про апостолов, о которых мы мало что знаем, потому что 12, мы помним, да, учеников, приближенных ко Христу, но их было больше, было еще и 70. Но даже из 12, вот можем ли мы их перечислить по памяти всех, насколько мы о каждом из них знаем, о том, чем отличался этот апостол, какие были взаимоотношения с другими учениками, отношения со Христом, как двигалось служение этого апостола. Поэтому нам показалось, что незаслуженно некоторые имена так забываемые, они в тени, и мы решили, что надо исправить и это обязательно, и подсветить историю о них и поговорить. Вот сегодня мы хотим взять троих, как и в прошлый раз, это Иакова Алфеева, Матфея и Иуду Фадея. Вот у нас три апостола, о которых сегодня пойдет речь. Поэтому пишите, пожалуйста, свои комментарии, отзывы, какой апостол вам ближе, почему, что вы новое для себя услышите в сегодняшнем рассказе. Будем очень рады вашей обратной связи. А с вами я, Татьяна Ваганова, и служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом тебе.
Шалом.
Ну что, давайте начнем, наверное, все-таки вот с одного из апостолов, который, с одной стороны, вроде бы о нем и не так мало информации, и даже не так мало упоминаний. И в то же время вот не все знают, вот по практике говорю, кто такой Иаков Алфеев. Потому что когда говоришь «Иаков – брат Христа», как-то вроде бы здесь народ включается. Вот Иаков Алфеев, и как-то уже чувствуется некая потерянность. Вот давайте поговорим об Иакове Алфееве. Что мы можем сказать об этой личности?
Иаков Алфеев, ну, он нам больше известен, конечно, как... хотя совершенно непонятно, почему, как брат Матфея. Наверное, потому что все-таки апостол Матфей, или как апостол Левий, мы в прошлый раз говорили о нем, он евангелист, и, конечно, тот, кто написал Евангелие, почитаем, да, о нем больше рассуждают. А кто же такой Иаков, его брат? Да, они практически... Иаков пришел раньше Матфея к Иисусу. Иаков был... Кем был Иаков? Вот это тоже вопрос. Потому что был ли он мытарем? Нет, не был мытарем. Да, у нас ничего не говорится, что он мытарь. Мы знаем, что он... дружил с другими апостолами. Ничем он как бы особо, с одной стороны, не выделялся, а с другой стороны, мы знаем, что он был, как говорится, проповедник, проповедовал со страстью. Да? Он, особенно после того, как Иисус воскрес, да, вот после его вознесения, мы знаем, что именно Иаков до такой степени раздражал верхушку,
местные власти, да.
Верхушку правящие книжников и храмовых священников, что именно он пострадал первым практически из апостолов. Ну, что еще можно о нем сказать? В общем, о нем особо ничего нет. Вот так Евангелие его как бы скрывает. Он ничем не выделяется.
Хотя это так странно слышать, да, о человеке, который призван на проповедь Евангелия, он относится к числу 12, и что он ничем не выделяется, потому что мне кажется, что ну, каждый призванный Христом, безусловно, неординарный человек. То есть в нем есть какой-то дар от Бога, который Господь раскрывает, направляет именно на служение себе и людям. И у каждого апостола вот свой характер, свое лицо, своя какая-то история. Кстати, это Иаков Алфей был сброшен с крыши храма?
Нет, это не Яков Алфеев был брошен с крыши храма.
Так.
Яков Алфеев, он по... Он, если
Давай
смотреть
тогда внесем
по преданию
ясность, потому что
церкви,
многие... Да.
он был распят на кресте. Где-то в Египте.
Так, давай внесем ясность, кто тогда был сброшен с крыши храма, потому что вот
Крыша...
Иаков, первое имя Иаков, оно
Да,
отличает.
с крыши был брошен Яков Заведеев, брат апостола Иоанна Богослова.
Иаков,
Но
который как
что мы знаем
раз...
вообще о нем, то, что он проповедовал в Иудее, он сопутствовал евангелизационных служениям апостолу Андрею, вместе с ним проповедовал. Он проповедовал где? В Газе, в Малой Азии, вот в Палестине. И вот есть сведения о том, что свою жизнь он закончил на кресте где-то в Египте, да, вот на границе с
Ну да,
Египтом.
принял мученическую смерть. Слушай, а давай вот поговорим о том, почему вот как раз о некоторых апостолах информации гораздо больше. Ну вот, например, если мы вспомним про первого Иакова, как мы говорим, да, брата Иоанна, то здесь мы можем ну, многое что увидеть, да, и там о его характере, о том, что вот он был человек ревностный по закону и уверовал он в Господа после его воскресения, и о том, что он был таким, но своеобразным Иоанном Крестителем, то есть человек, который не ел мяса, там, молочных продуктов, да, соблюдал закон, и к нему настолько относились все пиететно и внутри христианской среды, и иудеи, что даже вот, например, Иосиф Флавий предполагает, что разрушение Иерусалима, падение его, оно как раз было следствием того, что Иакова сбросили с храма. Вот. Причем есть тоже по преданиям такое, что он не сразу умер, а что он еще, как и Стефан, вот и был жив и молился и просил Господа простить тех, кто его убил. Но здесь, значит, внизу находящиеся вот нанесли ему смертельный удар. То есть информации достаточно много. Понятно, ее всегда мало, нам хочется большего. А вот, допустим, об Иакове Алфееве почти ничего, хотя мы понимаем, что он нисколько не меньше сделал, чем Иаков первый, да, о котором мы сейчас говорили. Почему так? Это связано с чем?
Это связано
Как ты
только с тем,
думаешь?
что у нас есть четыре Евангелия и послание апостола Павла и, ну, и Иуды, соответственно, Петра. Но очень много апокрифов, очень много сведений об этих апостолах есть в житие. Хотя вот именно у Якове Алфееве особо
И там
и
тоже
там
мало.
ничего нет, да.
Фактически ничего.
У нас очень скудные сведения в принципе. Мы пользуемся, у нас есть житие Христа. У нас есть деяния апостолов. Но вот конкретно о каждом апостоле, наверное, вот церковь не ставила такой задачи сохранить как бы деяния каждого, хотя они все почитаются, вот есть даты, когда их особо почитают. Вот, но, наверное, главное не в служении апостолов, это быть верным. Вот мы знаем, что апостол Иаков Алфеев был верным. И он остался ему верным до смерти, смерти крестной. И вот главное, то, что нам говорит Библия, о том, что мы смотрели на их подвиг, на их жизнь. А их жизнь была подвигом. Вот мы знаем, что он проповедовал и был распят. Но не просто так он был распят язычниками. Значит,
Естественно, нет.
значит, что-то произошло, какие-то изменения после его смерти. Они достигли своей цели. Там была создана церковь. И мы знаем, что действительно та же эфиопская церковь, он особо почитаем в Египте, вот эфиопская церковь. Все, эфиопская. Он, особенно почитаем Коптской церкви.
Скажи, пожалуйста, Алфеев это что? Это как фамилия у
Алфеев
нас?
его отец.
Да, то есть почти как
Его
фамилия, да?
патроническое имя. Иаков – сын Алфея. Матвей – тоже сын Алфея, они братья. И он как бы остался в тени своего брата.
Ну, получается так, да, хотя мы, скажем так, понимаем, что, может быть, остался он как-то информационно, но главное, что он, как и апостол Павел, может сказать, что он течение совершил, веру сохранил и сделал свое дело, к которому его призвал Господь. То есть недаром этот апостол был среди 12, несмотря о том, что о нем так мало информации, он выполнил свое предназначение и, конечно...
Недаром, если мы уже говорили об апостоле Матфея, что они оба принадлежали к роду Леви, то, соответственно, он был призван на служение как левит. И вот это свое служение Богу он внес, да, скромно, да, так же, как и Матерь Божия. Ведь мы практически о ней тоже ничего не знаем.
Ну,
Вот
побольше,
где-то
конечно, но...
выборочно, отрывочно больше знаем из церковных преданий. Но вот это вот находиться в тени и сохранять верность, наверное, это главное.
А вообще, вот как ты думаешь, стоит именно интересоваться как раз биографией апостолов, пытаться узнать что-то большее про них, потому что знаю мнения разные на этот счет, и кто-то считает, что вообще этим не надо заниматься. Вот все это наоборот только уводит от Бога и приводит к некой, знаешь, ну как сказать, к некому обожествлению, может быть, апостолов, к переключению с Бога на человека. Но опять же скажу, что я подобное мнение не разделяю, хотя понимаю, что это можно сделать. Обожествить можно все, что угодно, да, и превратить в ритуал тоже все, что угодно, в ритуал поклонения. Поэтому вот твое мнение какое?
Мое мнение, это мнение апостола Павла, поминайте наставников ваших.
Помните об этом. Это
Помните о
полезно.
них и смотрите на кончину их, да, вот сверяйте вот свою жизнь с их жизнью. Поэтому мне кажется, что мы должны вообще очень трепетно относиться к любым сведениям, которые можем найти о людях, которые были возле Христа. И размышлять
Кстати,
о
пишет...
жизни, насколько это возможно, вот искать по крупицам, где возможно, чтобы смотреть на них. Потому что как короля делает свита. Как у нас в русском народе, да, говорят, каков поп, таков и приход. Вот когда мы смотрим на учеников Христа, когда мы рассматриваем их отношения с Иисусом, то мы можем делать вывод, какой он был, да, как он их учил. Они же пошли за ним. Они же оставили все. Вот посмотрите, тот же Матвей, тот же Яков. В принципе, у них была нормальная жизнь. Они не были бедными, они не были несчастными, но они все оставили. И мы не видим, мы не читаем нигде, что у Якова, например, была семья. Скорее всего, у них его не было семьи. И он просто все оставил и пошел за Христом, служил ему. Вот посвятил всю свою жизнь без остатка ему. Разве об этом не стоит размышлять? И то, что он зашел под
Очень,
крест,
очень
не
важно.
сдался.
И даже, знаете, стоит размышлять в том направлении, что, опять же, вот этот пример, да, мы видим, не стоит переводить в, ну, как бы некий абсолют и чистое слепое исследование. Но это я по поводу того, что не иметь семьи, потому что в некоторых наших конфессиях и, скажем, даже больше не ну да, в некоторых наших конфессиях есть такое представление, что если ты служишь Богу, то семьи ты иметь не должен. Вот. Кто-то так не считает, и слава Богу. Это я, возвращаясь к тому, отвечая на то, что, конечно, из жизни апостолов, из их примера не нужно делать памятник, которому слепо необходимо следовать и поклоняться. Да? Все подвижно, все меняется, но что-то остается неизменным. Это, конечно, вера
Что
Христу.
у Петра была жена. И она вместе с ним служила, и у других апостолов были жены. Если мы читаем внимательно Евангелие, так, внимательно послание апостола Павла, где он пишет, что я тоже мог бы иметь сестру, жену, как Петр и другие апостолы. Значит, нет, кто-то как бы считал, и сам Иисус говорит, что не нужно делать из себя скопца, да, не нужно отказываться от этой жизни, потому что нужно смотреть, кто-то может, а кто-то нет. Кому-то дано, кому-то нет. И женатый служитель, он как бы может даже больше дать окружающим, чем неженатый, потому что как можно разговаривать с неженатым служителем о своих, допустим, проблемах семейных? Он тебя не поймет.
Ну да, ну там я думаю, что у каждого свое предназначение, у неженатого
Конечно,
свое, да, у женатого
кто-то
свое. И вот
решил так, постом и
совершенно верно.
молитвой служить Богу где-то в монастыре и прочее, а кто-то решил жить полноценной жизнью. У евреев, в принципе, монастырей вообще нету, потому что тогда нарушается заповедь «плодитесь, размножайтесь». И еврейский юноша может до 18 лет не жениться, и чуть больше, если он учится в ишиве, пока не закончит вот религиозную школу, а потом все равно он должен жениться. Мало того, еврейского юношу, который женился, даже не забирают, допустим, на войну, если он не, у него как бы только-только была свадьба в течение года, его на войну не забирали. Поэтому это очень важная вещь, чтобы помнить, что у каждого свое предназначение, каждый выбирает для себя. То есть здесь нет такого решения.
Да. И очень важно, что для каждого Бог выбирает, то есть он ему открывает, и человек уже, да, принимает это и следует своему предназначению.
Сколько бывает таких вот опрометчивых обетов безбрачия, которые дают люди, а потом что им делать? Ведь уже ты дал обет, если ты этот обет нарушаешь, значит, у тебя какие-то отношения с Богом рушатся. Может быть, нет, может быть, Господь как раз на это посмотрит, скажет, дал неотдумчиво. Есть у евреев такой кол нидры и все обеты. Вот все, что как бы это такая молитва, разрешение от обетов. Если ты как бы дал обет, но при этом ты не можешь его исполнить и дал его не подумав и не посоветовавшись с Богом, можно попросить прощения, и как бы это будет как бы решаемо. Но вот, допустим, тот же обет безбрачия, который дают монашки, монахи, ну, понятно, что это будет целая трагедия, когда будет разорван этот обет.
Но
Церковь.
мы знаем даже такой случай, и он имеет к нам отношение. Почему? Потому что здесь мы представляем, ну, даже не представляем, конечно, мы являемся частью протестантской церкви, да, мы не представляем ее по статусу. Я вспоминаю Мартина Лютера, который был монахом, и он развязал себя от этого обета, и его жена в том числе, хотя это было для него тяжкое бремя, и в течение всей жизни он с этим разбирался. Но я даже не об этом, и я совершенно не критикую это. Я просто хочу показать, что есть многообразие практик в христианском мире. Вот, и хотелось бы именно на этом сделать акцент, на многообразии, потому что Бог отвечает это по Писанию, да, многообразно. Он отвечает по-разному, работает с каждым по-разному. И, конечно, мы можем, допустим, понять, что все это многообразие, оно будет в концепции святости. Вот это не меняется. Но многообразно, да, по-разному. Ты можешь и женатым служить, и неженатым. И самое главное, пример апостолов, которых мы сейчас разбираем, мы тоже, наверное, понимаем для себя, что их жизни невозможно взять и скопировать под гальку, потому что это люди совершенно другого времени, и это их судьба. Но что-то оттуда для нас, конечно, будет примером. Вот мне очень понравилось, как ты сказала про вот это свидетельство кончины и напомнила слова апостола Павла, что помните о своих наставниках, обращайте внимание, как они завершили жизнь. И мы с тобой в одном из эфиров говорили, что евреи не отмечают дни рождения, а для них важен день ухода. Потому что день рождения, вот ты пришел в этот мир, ну и ты пока еще белый лист, да, кто ты, как ты, ну, конечно, тебя уже Господь многое вложил, но как ты этим воспользуешься, Как ты разобьешь тот дар, который Бог тебе дал, это вопрос. И впереди тебя ждут и искушения, и испытания, и много чего еще. А вот если ты дожил до конца, и как мы уже приводили в пример апостола Павла, можешь сказать, что ты веру сохранил, течение совершил, теперь тебе готовится вот этот венец на небесах, и твоя кончина славна, и ты не предал самого главного, что у тебя есть, это твоя вера. Вот это, конечно, оно стоит того. Я вот сейчас вспомнила, когда мы заговорили об Якове Алфееве, что вроде бы информации мало, но главное мы знаем. Главное, как прожил этот человек, его наследие и как он завершил свой путь.
Я думаю, что еще на Якова Алфеева, конечно, оказали большое влияние Иссеи. Вот именно полное посвящение Богу, да, вот это единственное как бы ответвление иудаизма, можно так сказать, это Иссея, у которых действительно были, так сказать, общины безбрачные. И, конечно, Иссеи оказали большое влияние на апостолов, потому что они были наиболее яркими представителями нового какого-то веяния, да, отказа вот от этой жизни, от которая окружала, отказа от язычества, от общения с Римом, даже где-то от храма, потому что ведь Иссеи в храм не ходили, они считали, что вот эта верхушка, которая засела в храме, эти книжники, эти священники, первосвященники, они служат Риму, а не Богу. И, конечно, это огромное влияние было оказано непосредственно на учеников Иисуса, да, они еще когда не были учениками Иисуса, они все слушали Иоанна Крестителя, который был
Я хотела сказать, да, Иоанн тоже был оттуда.
Учеником Иссеев, да, который был вообще не Иссеев.
Да, хорошо. Ну, давай, у нас время побежит, мы вспомним о других, хотя бы пару слов скажем, потому что они достойны этого. Давай вспомним Иуду Фадея, или, как его называли, Ливея, да.
Да,
Иуда,
это
Иуда
действительно
замечательный
Иуда.
персонаж тем, что его имя Иуда, вы понимаете, да, часто с кем ассоциируется. Поэтому упоминают, делают приписку, не Искариот, да, не предатель. То есть был еще один апостол Иуда, который был со Христом. И мы вспомним, что Иуда вообще славное имя, потому что Иисус из колена Иудина. Это одно из колен Израиля, поэтому если один, скажем, человек, носящий это имя, ну, не совсем, может быть, достойно прошел путь, запутался и не увидел выхода, то другой Иуда прошел свой путь до конца очень достойно. Кстати, вот я читала о том, что вот это как бы прозвище Фидей, Левей, оно очень часто как раз использовалось в апостольской среде, потому что его после предательства Иуды тоже Иуды практически не называли, а называли вот этими вторыми именами. Но что ты нам о нем расскажешь?
Ну, Фадей очень скромный человек. И вот это имя Фадей от еврейского слова хвалить, да, вот хвалу, да. А левей – это от сердца. То есть вот это, то, что у него было доброе сердце.
Сердечный человек
Он
такой,
был
сердечный, добрый.
Сердечным человеком. И тоже мы мало о нем знаем. Единственное, что мы о нем знаем хорошо, то, что он является апостолом, который особо почитаем в армянской церкви. Вместе
Да.
с апостолом Нафанаилом, вот они, как бы Фадей, мне очень нравится икона в армянской церкви, когда вот такой вот Фадей, такой вот радостный, идет руки распростертыми, да, руками с такой улыбкой доброй. И что мы о нем знаем? Мы знаем о том, что он проповедовал в Палестине, то, что он шел вот на юг Черноморского, не еще, а именно на Южный Кавказ, и то, что он там и погиб вместе с Нафанаилом.
Нафанаил.
Да.
Я
И
вот
там
еще читала
считается, что
такое,
там же его могила находится.
еще читала такое как бы по преданию, что вот когда он проповедовал именно в Армении, она была языческая на тот период, конечно, он исцелил дочь царя, который правил на тот момент в Армении. И это было чудесно, просто она была какой-то неизлечимой болезнью больна, чего там только не делали, кому только не обращались. И вот это чудесное исцеление этой девочки с прекрасным именем, но которое я сейчас, к сожалению, не выговорю. Простите меня, дорогие армяне, если вы нас смотрите, но вы знаете, о ком идет речь. Вот. И после вот этого чудесного исцеления, а царь достаточно благосклонно относился к апостолам именно после того, как вот это все свершилось. Но, как часто бывает, у нас короли не всегда властны над своими решениями. Его окружение, будучи языческим, было категорически против действий апостолов, против христианизации. Ну и, в общем, и разными интригами добились того, что, да, апостолы были казнены. И, кстати, приняла мученическую смерть и дочка царя, потому что она тоже была христианкой. Да. Поэтому, видите, да, дорогая цена заплачена за то, что Армения стала первой страной европейской, которая стала христианской. Да.
Просто я хотела заметить, мы же встречаемся с Фадеем в Евангелии от Иоанна, и в большей степени, вот как бы, если о Якове Алфееве мы вообще как бы мало читаем, только как бы в перечислении имен, то вот с Фадеем мы встречаемся на беседе, когда Иисус говорит о том, что ему он не может еще открыть себя миру, но он открывает ученикам. Вот это тоже вопрос, да, почему вот Фадея это тронуло, да? Вот почему ты не открываешь себя миру, но почему ты открываешь себя нам?
Да,
И вот
то есть
он получил
непонятно
тогда
ли.
ответ, что кто заповеди мои соблюдает, да, то любит меня, к тому я явлюсь и вечерю у него сотворю. Это было сказано на вопрос Фадея. И вот когда мы как бы, вот мы говорили о том, что он был человек добрый, а с любящим сердцем, я бы так сказала, с добрым любящим сердцем, ему было очень важно понять Христа. Не просто вот смотреть и куда-то идти что-то делать, а понять, почему Иисус делает то-то или то-то.
Согласна. И я думаю, для нас это тоже такое, как бы наставление не бояться задавать вопросы Богу. Бог вообще
Спрашивать.
любит, когда мы им когда с ним общаются, задают вопросы. Потому что у некоторых представление такое, что задавание вопроса – это некое выставление себя, это некая дерзость. Это вот, я сейчас говорю, да, о некоторых впечатлениях, которые может производить на окружающих, вот это любовь к задаванию вопроса. Я не знаю, если человеком в сердце руководят эти чувствования, это, конечно, одна история. Но когда ты действительно хочешь узнать больше ради более близких отношений с Богом, ради того, чтобы понять, разобраться и с Богом, и в отношении себя, то это прекрасно. Вот я вижу, Господь все время поддерживает тех, кто задает вопросы, и тех, кто как-то себя проявляет в Боге, и даже нестандартно.
А здесь просто надо как бы по-другому отнестись к Евангелию. Ведь это не просто жизнеописание, это не просто книга, которая читается на богослужении. Вот я не знаю, как кто читал книги, но вот я привыкла читать книгу и быть участником событий. Вот когда мы читаем Евангелие, нужно читать не отстраненно, не текст, да, как читает Пономарь в храме или как на проповеди, да, какой-то отрывочек, и потом проповедь строится пастором. Читать нужно так, как будто это даже не художественная литература, историческая литература. Ну, в принципе, это есть историко-художественная литература. Но стать участником событий, пройти вот это время со Христом, через этих апостолов задавать вопросы. поставить себя на место этих апостолов, которые вот просто вот вышли из мира, из этого, пошли неизвестно куда, вот за этим человеком, которого они встретили на своем пути. Что будет дальше, они не знают. Кругом враги. Вот есть какой-то свет в конце туннеля? Или нет этого света в конце туннеля? Они полностью доверились Иисусу. Они шли за ним, они делали то, что он говорил. Они уточняли, спрашивали, общались с ним. Вот этому надо
Поэтому
учиться.
так и страшно было для них, когда он умер на кресте, потому что
Конечно,
это
потому что
вообще
он был
бал всей
близкий, это
жизни.
был никак не кто-то там, который шел где-то там, они там смотрели на него или сидели вокруг него, как, знаете, как мы иногда учителя в школе, нам что-то говорят, а мы как бы, да, мы здесь, но мы не здесь. Нам не интересно, почему учитель нам это говорит, а что случилось с учителем, а что у него дома, да, а где ты живешь? Мы же не спрашиваем учителя, где ты живешь? А вот они у него спрашивали, а где ты живешь? Покажи нам свой дом. А как ты
Покажи
молишься?
лицо.
А
Да.
покажи, как ты молишься. А научи нас также молиться. И когда мы вот ставим себя на место апостолов, когда мы проживаем эту жизнь с ними вместе, мы по-другому уже относимся ко Христу. Он становится для нас человеком,
Ну,
личностью.
вот я сказала бы еще, знаешь, добавила, и ты об этом уже говорила, как раз для того, чтобы понять это, среду, людей, и нужно как раз быть в каком-то смысле таким хорошим археологом. То есть понимать контекст времени, когда жили эти люди, что за идеи их подпитывали, да, кто на них влиял, как пришел Иисус и чем он отличался от других, почему в народе было такое неоднородное к нему отношение, какие были чаяния и мессианские ожидания. Как действительно каждый апостол откликнулся на его зов и выстраивал отношения с ним. Ведь там очень интересно смотреть на отношения внутри них, отношения со Христом, потому что там проявляются они в своих характерах, в своих склонностях, действительно в своем воспитании, принадлежности к той или иной семье. В общем, это на самом деле ценно, потому что мы через вот все это создаем, ну, как бы, да, некую иммерсивность, к которой мы можем прикоснуться. Да, мы – это не они, но и это отчасти и про нас, потому что мы люди, мы ученики Христа, и мы точно так же когда-то откликнулись на его призыв. Точно так же. Может быть, мы в этот момент не находились на берегу, конечно, и рыбу не ловили, но мы делали что-то другое. И вот этот момент, когда Бог приходит к тебе, касается тебя, говорит: «Следуй за мной». И ты оставляешь свои сети или сети, да, образное, да, все что угодно, все, что у тебя есть в жизни, оставляешь и следуешь за Богом. И там начинается твой путь, он только начинается еще. Это, вы знаете, как в сказке, да, что все заканчивается свадьбой, а мы говорим, а там только все еще начинается. Еще Лев Николаевич Толстой говорил: ну, пожалуйста, только не заканчивайте произведение свадьбой, потому что самое интересное впереди. И вот здесь то же самое. Тебя Господь призвал, и самое интересное впереди. Хорошо, давай мы поговорим тогда еще об одном апостоле, потому что у нас как раз время уже подбирается к завершению передачи. Это апостол Матфей. Вот не путать с Матфеем, да, мы уже о нем упоминали. То есть Матфей – это тот, кто был избран после апостола Иуды. Когда Иуда предал, помните эту историю, значит, ученики решили, что, ну, раз было 12, значит, и должно быть 12. И поэтому вспомним, там помимо 12 были же еще 70 учеников. То есть они тоже были в каком-то приближении, не таком близком, как эти 12, но в том числе. А потом еще 500 учеников, вспоминаем вот о воскресении Христа, да, когда он общался со своими. То есть учеников было гораздо больше. И вот они решают бросить жребий, выбрать, на кого Господь укажет. И, получается, выбирают Матфея. Что мы о нем знаем? О нашем апостоле Матфее.
Что мы о нем знаем? О том, что он был избран, он был из 70, которые
70, да.
жребий, ученики, когда предал Иуда Искариот, нужно было, они думали, что нужно было выбрать еще апостола, хотя потом как бы был избран
Господь сам
самим
занимается этим делом, да.
апостолом, но они пробросили жребий. И он как бы вот Выпал жребий на него, хотя, в общем-то, там еще бросался среди нескольких людей, и вот на него как бы попал этот жребий. Мы знаем, что он проповедовал, что также он проповедовал в Индии, насколько я помню, и то, что тоже, в общем-то, умер такой мученической смертью.
Мученической смертью, да. Вот интересно, я читала о нем, что он был исследователь закона, то есть мы вспоминаем, что среди учеников Христа были не только рыбаки, да, и мы упоминали уже об этом, вот, и он тоже был как бы таким книжным человеком. Он изучал Священное Писание у Симона, там, богоприемника, или как-то, не хочу перебирать, простите, дорогие, если что-то говорю не так, вот, но, в общем, изучал он Священное Писание серьезно и достаточно основательно. И вот что интересно по поводу его смерти мученической, что он был приговорен к смерти Синедрионом и побит камнями. То есть как бы от своих, я так понимаю, что он был именно из вот определенной этой среды, тоже книжной, наверняка
Во-первых, да,
он
он родился,
проповедовал.
он был из одного города с Давидом. Мы можем, в общем-то, сделать вывод, что он был не просто так выбран, потому что, во-первых, он был из Вифлеема иудейского, да, соответственно, он, наверное, был каким-то, как какой-то родственник с этой стороны. Мы знаем, что он изучал Писание под руководством Симона Богоприимца, Симеона Богоприимца, то есть того самого Симеона, который был переводчиком Писания на греческий язык, да, вот Септуагинта. Да, он хорошо знал Писание и проповедовал Христа в
И
Иудее,
главное, да, и ведь
Марии.
главное, да, что он погибает, в принципе, как вот первый мученик за веру Стефан, то есть его побивают камнями. То есть свои же не принимают, свои отвергают.
Ну, здесь еще очень... Вот мы говорим, что... Во-первых, мы достоверно это не знаем. По одним сведениям он был побит камнями, по другим сведениям он был распят на кресте. Поэтому здесь тоже, в общем, у нас нету сведений особо о нем. О том. Но то, что не принимали свои, здесь немножко надо сказать о том, что время было такое, когда очень боялись восстания, очень боялись смуты. И я не являюсь адвокатом кого-либо, но мы помним, что сказал первосвященник об Иисусе, да, лучше один умрет за народ, чем весь народ из-за него умрет. Потому что вот эта вот смута, это восстание, оно потом и привело, в принципе, мы помним восстание Бар-Кохбы, да, который с благими намерениями привел к тому, что практически Иерусалим был уничтожен, и евреи были изгнаны из Иудеи, и даже был переименован, да, в Палестину. Израиль был переименован в Палестину и перестал существовать город Иерусалим. Поэтому все апостолы, которые остались проповедовать в Иерусалиме, в Иудее, они, конечно, подвергались большему риску. Потому что, с одной стороны, были римляне, которые ненавидели евреев, какое бы вероисповедание они несли. Да? Но и были те самые правители народа, те самые священники, которые жутко боялись, что придут римляне и всех побьют. И, конечно, вот когда апостолы ходили, проповедовали, когда за ними шли люди, это было неприемлемо для руководителей народа, которые думали, что они несут ответственность за свой народ. Поэтому такая жестокость.
Да, но это вот мы опять про исторический контекст, да, что это надо знать, чтобы понимать.
Да, но в
Да.
чему нас учит апостол Матфей? Да, вот он ходил спокойно, не был избран самим Иисусом. Он просто был рядом. Он был среди 70 учеников, не входил в ближайший круг. Когда апостолы решили, что, ну, правильно решили, почему правильно решили, я тоже не могу сказать, что они ошибочно решили. Они решили не ошибочно. А ведь 12 апостолов были избраны не так просто. 12 апостолов – это по аналогии с 12 коленами Израилевыми.
И
Значит,
70 тут, кстати, 70 учеников, да,
70
70
народов.
народов
Да,
и
это
так
я
далее,
потом
да.
хотела сказать. А 70 – это те народы, которые вокруг, да, созданы Богом, которые должны прийти через проповедь. И он скромно ходит, и он никуда не уходит. И он дожидается того момента, когда он нужен Господу на служение, на большее служение, чем он нес до сего момента. Потому что все эти 70 учеников, они тоже несли свое служение определенное. Они не
Естественно.
просто так гуляли, да, ходили толпой. Это была церковь Иисуса.
Войти в 70 – это тоже
Это
великая честь.
тоже
Да,
великая честь.
конечно.
И оставаться в тени всех. Потом Господь ему сказал, а теперь будешь служить среди 12. Он дождался этого момента. И вот это тоже, особенно для протестантов, наверное, когда ходишь в церковь и кажется, что тебя не замечают, особого служения у тебя нет, ну приходишь, садишься, слушаешь проповедь, уходишь. Но ты не знаешь,
Но
какой момент,
ты среди учеников уже.
ты не знаешь, в какой момент ты понадобишься для более такого ответственного служения. Нужно просто быть терпеливым, верным и верен малым, да, будет во многом верен, и над многим его поставлю.
Да, я бы сказала, опять же, в продолжение того, что ты сейчас озвучила, быть верным и быть готовым. Потому что просто так оно ничего не падает, да. Готовить себя, ждать, готовить, делать действительно свое дело и понимать, что в любой момент вот ты можешь понадобиться, и тебя поставят на какую-то другую область деятельности. Совершенно верно. Ну вот, кстати, говоря о взаимоотношениях между учениками, очень интересно. Вот я думала об апостоле Павле и апостоле Матфее. Вот что их объединяет? Объединяет то, что хотя Матфей, да, он, в отличие от Павла, был все-таки учеником Иисуса, то есть он его видел, он с ним общался, взаимодействовал, хотя и не был среди 12, но все равно. Но вот не Господь прям напрямую его вот как бы выбрал, да, а все-таки это вот решение учеников, хотя, возможно, это была мысль от Бога, возможно, это была их мысль, а Господь уже на нее ответил, да, мы сейчас не знаем до конца, но мы знаем 100%, что Бог призывает апостола Павла тоже на служение, он становится вот этим апостолом 12-13.
Потому что вот эти
Вот.
вот
И вот
12.
апостол Павел, да, он вынужден был все время доказывать, как бы, ну не все время, но некую часть, да, что он апостол, и что он выбран Богом, и он в этом плане никак не ниже тех 12, которые были со Христом. Но там был повод к дебатам. А вот Матфей как-то вот практически ничего мы не видим, чтобы он там что-то кому-то доказывал. Но, может быть, потому что служения у них были разные. Все-таки Павел был более ярким, и Бог через него другие вещи делал.
Да, апостол Павел, просто мы говорили о нем, у него было совершенно другое служение. Это не было служение 12, это было особое служение, создание церкви практически. И именно церкви из язычников, потому что, да, вот эти все 12, мы говорили о том, что все апостолы, они сначала иудеи, да, под Сирии, где-то потом шли дальше, но основное это было вот как бы служение, они несли такую вот еврейских проповедников. Ведь евреи всегда шли, служили, несли весть о Боге везде и всем. До того момента, когда не было это им запрещено уже вот после императора Константина, когда было запрещено проповедовать евреям иудаизм. Они обращали язычников, и они их обращали, помните как? Они сначала их обращали в иудаизм, а потом крестили в христианство. Апостол Павел это как раз убрал. Он сказал, для того, чтобы идти за Христом, не нужно быть евреем, нужно быть тем, кем ты есть, просто призванным и верным учеником. Это совершенно другое служение. Ни один из этих 12 апостолов этого служения нести не мог.
Не мог, да. Я поэтому и сказала про яркость, то есть ни в коем случае не умаляя служение апостола Матфея, то есть не говоря о том, что вот он делал что-то там более мелкое, а апостол Павел. Именно о яркости, то, что апостол Павел, через него Бог делал то, что не делали остальные, да, вот про это. Поэтому где-то было и тяжело остальным это принимать, и были недопонимания, были вопросы, и много что там еще было.
Не просто так Матфей проповедовал именно в Иерусалиме и вот в Иудее. Там нужны были его знания закона, его знания
Да,
Писания.
да.
Поэтому именно там его принимали как еврея, знающего Писание, и который мог свидетельствовать о Машиахе.
Ну, у него был свой дар, который Бог использовал, да. Ну что, дорогие, мы подводим сегодня как бы некую черту в нашем рассказе, хотя очень бы хотелось, чтобы какие-то еще сведения появились у нас о тех или иных апостолах, и мы узнали о той жизни, прикоснулись, и как-то нам открылся бы, может быть, немного по-другому, и их путь, даже не по-другому, а где-то, может быть, глубже просто, да, более детально, их путь, их отношения с Богом, и сам Господь через своих учеников, потому что очень правильно ты сказала, мне понравилось, что когда мы знакомимся с учениками, мы знакомимся и с самим Иисусом, потому что Он в своих учениках, это его продолжение, это его отражение. Спасибо тебе за сегодняшний разговор. Дорогие, спасибо вам, что вы были с нами. Пишите нам свои вопросы, комментарии, что легло на сердце, что коснулось, о каком апостоле, может быть, вы хотели бы узнать также побольше, поподробнее, кто на вас произвел какое-то особое впечатление и почему. Ну, я не про эмоции, да, конечно, я именно про духовное откровение. Спасибо, всем шалом, благословений, до следующей встречи, дорогие. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.